новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через смс-портал или телеграм, вы звоните без премодерации. В прямой эфир, попадая номер телефона 7373948, либо просто смотрите и слушаете на то, что происходит в студии «Радио «Говорит Москва», в интернете, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе понедельничные пробки, почти нет пробок, 2 балла прямо сейчас, 2 балла нам обещают к 5 вечера, а потом 2 часа 4-бальных пробок. Такой вечерний час пик сегодня. Красная при этом на карте московских пробок есть, обращаем внимание, видимо, на главную пробку. Московская кольцевая автодорога на западе и северо-западе. Если вы едете по ней, то вот пересекая Рублевку, направляясь в сторону Новой Риги, вы должны понимать, что с минуты на минуту остановитесь и в пробке проведете довольно много времени. Судя по всему, ДТП где-то ближе к Путилкову, то есть между Волоколамкой и Ленинградкой, и вот оттуда начинается эта пробка, в которой довольно много времени придется провести. Это километров, я не знаю, 6, 8, 10, может быть, даже больше. В общем, это и есть главная пробка. Немного красного сейчас на Волоколамке после Сокола, немного красного на Третьем кольце от Беговой в сторону проспекта Мира. Навстречу тоже немного красного. В целом, напомню, 2 балла в городе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Владимир Путин заявил о важности иметь в России собственные технологические ключи, которые бы позволили экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов. Что для этого нужно? Что мешает иметь эти ключи уже сейчас? Почему мы, кажется, все-таки больше говорим об инновациях, чем реально их добиваемся? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе предложили взять цены под жилье, на жилье под государственный контроль. Идея лидера партии «Справедливая Россия» за правду Сергея Миронова. Он говорит, надо держать приемлемый диапазон цен, например, как в сфере ЖКХ. То есть вот как на ЖКХ устанавливаются цены, так и на жилье должны устанавливаться цены, поскольку, говорит, при нынешних условиях покупка квартиры для обычной семьи стала почти нереальной задачей. Можно ли это сделать? Как это может работать? А главное, не получится ли в результате дефицита жилья? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. 7373948, телефон прямого эфира. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, а мы пока смотрим на срочные сообщения. Сегодня много говорят о санкциях, которые Евросоюз накладывает, очередной пакет санкций, которые Евросоюз накладывает на Российскую Федерацию. Об этом уже сообщалось. В эти минуты начинаются персональные новости. Против кого? А там есть физические лица. Против кого вводят, соответственно, страны Евросоюза санкции? Вот, например, РИА Новости в эти минуты. Британия ввела санкции против генерального директора канала «Царьград» Тюриной. Или вот, например, ТАСС. Заходим на ленту новостей этого агентства. Здесь тоже про британские санкции. Сооснователь авиакомпании S7 Владислав Филев попал под эти британские санкции. И та же Великобритания вводит ограничительные меры против генерального директора компании «Автодом» Ольховского. Кроме того, против заведующего, заместителя командующего ВВС Белоруссии Анатолия Булавка. Это вот тоже из сообщений, которые в эти минуты приходят. Ну и еще по поводу этих санкций, комментарий банка «Точка». Отключение банка от SWIFT не критично, трансграничные платежи доступны и без этого.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. 674-й предлагает кого-то припугнуть орешником. 674-й объясняет отсутствие пробок на улицах в Москве тем, что люди после праздников не могут, видимо, в смысле, вы думаете, много пили? И поэтому не решаются сесть за руль? Или просто продолжают отдыхать? Ну, Ну и 36-й приветствует меня как звезду радиоэфира. Такое тоже бывает в наших СМС-сообщениях. Первая тема. Владимир Путин заявил о важности иметь в России собственные технологические ключи. А они позволят по Путину экспортировать не первичное сырье, а продукцию высоких стандартов. Был форум будущих технологий в Центре международных торговлей, международной торговли. И там вот Путин говорил, новые технологии, которые пока только кристаллизуются, вскоре мир преобразят. Он говорил, что как раз на форумах подобных намечаются передовые рубежи научного поиска. Он говорил, что стране нужно добиться превосходства в химии и производстве новых материалов, нужно предлагать конкурентные по качеству инновационные решения и продукты. Еще заметил важную вещь. Советское наследие растрачено и растранжирено. В данном случае он говорил конкретно про химическую промышленность, но в некотором смысле это говорит о том, что нам надо все-таки свои предложения вносить. Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии и снабжения», кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, что такое иметь в России собственные технологические ключи?
Ну, на самом деле, это вопрос достаточно сложный, потому что технологические ключи – это элементы безопасности, то есть формат того, когда у нас есть исходный код технологии. То есть не когда мы копируем что-то, перекупаем, а это тогда, когда мы сами разрабатываем, мы можем нести ответственность и понимать, что любое изменение в технологии посильно нам. То есть формально технология принадлежит исключительно России. Причем вопросов здесь достаточно много, потому что технологический ключ, по сути, позволяет управлять процессом. Того, чего у нас на сегодняшний момент не всегда, то, что у нас не всегда имеется. Потому что чаще всего мы выступаем как звено. То есть, когда мы поставляем какое-то сырье, и держателем технологии является либо коммерческая организация, которая зачастую принадлежит западной компании, либо вообще мы просто поставляем какой-то промежуточный продукт.
Когда Путин говорит о том, что сейчас важный момент для того, чтобы из нынешней ситуации перейти к другой, и говорит, что сейчас есть много новых технологий, которые скоро преобразят мир и только кристаллизуются, и, следовательно, есть возможности обладать такими новыми технологическими ключами. Вы согласны в оценке?
Да, безусловно, потому что на сегодняшний момент мы наконец стали понимать, что стоит действительно самим получать права на эти технологии и не перепродавать их, а потом, получая возможности западных дополнительных технологий использовать на некую только часть дохода от этого, а действительно у себя полностью преображать производство и делать. Мы в период, когда у нас только было импортозамещение, заявили, когда мы импортозамещение, мы поняли, что у нас есть небольшой ресурс, и действительно здесь действительно правильно говорит президент о том, что мы наследие Советского Союза достаточно серьезно растеряли, потому что было невыгодно у себя продолжать, это было проще закупить в Китае или где-то в другой стране мира, и это было более рентабельно и менее затратно. На сегодняшний момент в силу геополитической ситуации и элементов санкций мы действительно собрали ресурсы и потихонечку начинаем восстанавливать те производственные возможности. Да, изначально это дорого, да, это будет действительно сложно, но сегодня у нас выхода другого нет, нам необходимо это делать.
Ну, смотрите, ведь сегодня не первый год после Советского Союза, а прямо скажем, уже больше 30 лет прошло. Что мешает иметь уже сейчас эти самые технологические ключи?
Да ничего не мешает, на самом деле, иметь сейчас. Мешала действительно ситуация, когда в начале 90-х, когда мы развалили Советский Союз и действительно начали выстраивать процессы по-другому, тогда было проще закупать, потому что поддерживать свои производства в тех новых реалиях, которые открылись, было менее рентабельно. Было проще купить это за границей, и тогда это было более привлекательно. Потом, когда осознали процессы, что у нас, в общем-то, у самих было все неплохо, мы утратили современность, когда проще действительно было что-то купить на Западе, чем титаническими усилиями докручивать свое. Но потом наступила эра немножко других пониманий, и на сегодняшний момент мы находимся в ситуации, когда мы действительно вынуждены докручивать те ресурсы, которые у нас есть, а не просто поставлять условное сырье, нефть и газ, потому что это путь, явно не к стабилизации нашей с вами страны, а путь все-таки к тому, что мы так и будем являться второстепенной мировой державой.
Вы сказали про титанические усилия. Мы способны на подобное?
На сегодняшний момент наши ученые, которых мы научились удерживать себе, у себя, а не тиражировать умы на Запад, да, я помню еще в свое время исход всех наших айтишных умов в Силиконовую долину, вот, на сегодняшний момент мы создаем уже условия для того, чтобы ученые оставались здесь. Это и заработная плата, и возможности применения НИОКР, и создание новых школ. Я имею в виду научных, да, которые действительно с помощью грантов и нацпроектов поддерживаются, да, потихонечку мы собираем умы здесь. И, наверное, на сегодняшний момент по докладам наших научных деятелей мы действительно можем создать условия продолжения научных технологий у нас. То есть полного цикла.
Да, и все-таки вам не кажется, что мы больше говорим об инновациях, чем их добиваемся? Вот один из наших слушателей вообще, 219-й, пишет, а что насчет технологий? У нас вообще ничего нового нет.
Ну, я бы так не сказал, на самом деле. Мы недавно получили подтверждение того, что есть у нас новые технологии, в том числе и в военной промышленности. Вот, и многие действительно современные технологии, наверное, не настало время еще сегодня показывать. Но то, что мы очень много говорим, это тоже факт, который имеет место быть. И действительно, зачастую, особенно несколько, ну, там, лет назад или десятков лет назад, мы действительно говорили, что у нас все есть, на самом деле этого не было. Вот, поэтому здесь, правда, в этом имеет место быть. Но на сегодняшний момент у нас немножко другая ситуация, и делать надо все по-другому.
Спасибо. Алексей Шестимиров, генеральный директор ООО «Технологии снабжения», кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Вот для Алишера, например, важно, чтобы говорили не «Силиконовая долина», а «Кремниевая». А почему это важно? Непонятно. Григорий, если не можем создать, надо экспроприировать. Вот так это должно работать. Вы полагаете, что технологический ключ можно экспроприировать? Павел 835-й, всегда было проще гнать за рубеж сырье, так как это сравнительно дешевле, чем вкладывать деньги в инновации, которые еще неизвестно, когда окупятся и окупятся ли вообще. 724-й не понимает, кому эти слова были обращены. Но я же сказал, к участникам форума будущих технологий, который в Москве работал в Центре международной торговли. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Знаете, на эту мысль уже давным-давно, так сказать, витала в воздухе. И пока уважаемый Владимир Владимирович это не предложил, почему-то об этом сильно не говорили. Но наша действительность именно говорит нам о том, что это невыгодно тем людям, которые на этом хотят заработать. А заработать сейчас у нас хотят все на всем, и причем не завтра, а вчера еще.
Вы полагаете, что это работает, когда не зарабатываешь?
Я полагаю, что это должно стать национальной идеей развития собственных технологий своей страны, и финансировать это все должно государство, а не частные лица. Потому что частные лица, они хочу финансирую, хочу не финансирую, там договор, то есть это какая-то мутная схема. Понимаете, в чем дело? И если об этом заговорил президент, это прекрасно, наконец-то, слава богу, мы будем из нефти что-то производить такое, что пользуется спросом во всем мире, да и у нас в стране, и зарабатывать на этом еще больше в конечном итоге. Но для этого же нужно разработать технологии, действительно, о чем говорим мы сейчас. И надо этим заниматься чем раньше, тем лучше.
Понятно, спасибо. 7373948. У нас тут слушатели заспорили по поводу Силиконовой долины. Силикон — это не кремний, утверждает неожиданно 724-й. А Родион 409-й настаивает на том, что в английском языке есть целых два слова «силикон», и то, которым названа долина, переводится как раз как кремний. А зачем переводить? Ведь, насколько я понимаю, люди, которые называют это Силиконовой долиной, этих людей довольно много, они не исходят из того, что это перевод. 7373948. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, вообще, хорошая идея. Надеюсь, это станет таким неким трендом. Потому как даже вот, ну, по себе могу сказать, условно, вот есть деньги там куда-то съездить за границу, да, но хочется там свою родину посмотреть, вот это вот все. То же самое должно быть и с производством. То есть это должно стать модным, покупать свое. Вот так вот.
Хорошо. Но тут важно, чтобы... Что такое стать модным? Что это должно стать модным? Это должно сделаться модным. Это должно быть модным покупать. Понимаете? Люди должны захотеть это делать. А как это работает, пока непонятно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, такая ситуация была. Есть поставщик американских красок, вот, в Москву. И, соответственно, все хорошо, бизнес налажен, все настроено, все замечательно. И, соответственно, когда ввели эти все санкции, ну, у меня с ним такой разговор произошел. Я говорю, ну, а что ты переживаешь? Ну, говорю, как бы денег бы уже нормально подзаработал. Ну, настроишь линию здесь и будешь делать, производить здесь под тем же самым брендом, и ничего тебе, в принципе, не будет мешать. Вот. Ну, так разговор у нас прошел, и, собственно, что вы думаете, что получилось? Просто завозится через Армению, завозится этот же самый материал. Вот. И еще немаловажный момент.
Хорошо, все-таки в результате мы не столько собственные технологические ключи получаем, сколько находим новые возможности покупать все в готовом виде. Хорошо, это все долго, а бизнес хочет денег здесь и сейчас, пытается объяснить ситуацию. 712-й, 857-й, вот опять же, людям говорят, Алексей Шестимиров только что говорил, не, 857-й, так все же ученые уехали. А вы откуда знаете, что все ученые уехали? В общем, довольно много рассказов о том, как ученые не уезжали. Ну ладно, 857-й уверен, что все ученые уехали, а поколение ЕГЭ с этим не справится, и непонятно, кто что делать будет. Владимир Путин, напомню, заявил о важности иметь в России собственные технологические ключи.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, смс-портал можно писать через Телеграм. 532-й. Вы меня забанили в боте. За что? Пишет 532-й. Я вас забанил в боте. Вы точно это знаете? Ну, смотрите, для того, чтобы разобраться с этим, все-таки вам придется кое-что сделать. Вам надо будет определить свой ID в Телеграме. Это можно сделать. Используйте поисковые запросы и так далее. И вот когда вы определите и сообщите нам, если вы готовы, соответственно, распространять эту информацию, но вот если вы сможете сообщить нам об этом, мы хотя бы сможем узнать, кто и как вас забанил. За что тоже будет, может быть, вопрос. А ответ. Павел 134-й, все знаю, пишет Павел 134-й. 7373948, телефон прямого эфира. Соответственно, в Государственной Думе предложили взять цены на жилье под государственный контроль. Это идея Сергея Миронова, лидера партии «Справедливая Россия за правду». Константин Апрелев, основатель и почетный член гильдии риэлторов. Константин Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, вот при том, как устроен рынок жилья, его можно взять под государственный контроль?
Вы знаете, все в этой жизни можно. Вопрос в том, во что это в итоге выльется. Мне кажется, что себестоимость такого проекта будет сопоставима в тех объемах финансовых, которые выделялись на льготную ипотеку. Поэтому, ну вот, проконтролировать ли реально себестоимость и ограничить высокий уровень доходности во всех регионах, где жилье строится, наверное, это, в принципе, приведет к тому, что еще меньшее количество регионов, еще появятся новые регионы, в которых застройщики перестанут строить жилье в принципе. А с моей точки зрения, что-то какие-то очень запоздалые сигналы. Тогда, когда у нас рынок пошел корректироваться вниз во всех регионах, цены снижаются, благодаря именно рыночному механизму, вдруг начинаются разговоры о том, что а давайте-ка мы бизнес застройщиков еще больше зарегулируем. Ну, мне представляется, что когда уже снежок покатился под гору вниз, пытаться его подталкивать еще и на трамплин, наверное, поздновато. Спасибо.
Подождите, но Миронов все-таки говорит о том, что в нынешних условиях покупка квартиры для обычной семьи стала нереальной задачей, а при государственном регулировании таких возможностей будет больше. Вы думаете, так это не работает?
Да нет, конечно, не работает. Если мы попытаемся цены на рынке, именно на рынке, который обладает всеми рыночными механизмами, ограничивать, то еще большее количество застройщиков просто перестанет строить в каких-то регионах, потому что для них даже сейчас спрогнозировать доходность будущего жилья крайне сложно, потому что цены растут, стоимость проектного финансирования выросла колоссально. В этой ситуации, а платежеспособный спрос продолжает снижаться, конечно, и без того сейчас будет сокращение количества строящегося жилья. А если цель сделать жилье доступным, противоречит цели, чтобы строили больше, а в этом случае, когда будет ограничена доходность проектов, строить начнут точно меньше. И еще меньше, чем ожидается. То есть в чем тогда этот феноменальный смысл изобретенный в умах наших депутатов Государственной Думы.
Спасибо. Константин Апрелев, основатель и почетный член гильдии риэлторов России, к нам присоединялся по телефону. Теперь вы можете. Павел 835. Давайте лучше дадим частным застройщикам построить как можно больше жилья, потом просто не будем мешать процессу, если они вдруг начнут банкротиться из-за отсутствия спроса. Все будут в плюсе, жилье построено, а владельцев уже нет. Государственный контроль – это коррупция, уверен Сергей 424. Нужно создавать конкуренцию, а не плодить контролеров. Еще больше конкуренции, чем сейчас. Ведь как раз сейчас говорят о том, что на этом рынке очень серьезная конкуренция, но она почему-то не приводит к падению цен. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Никто это не приведет. Ерунда все это.
А что приведет?
Приведет к подорожанию и дефициту жилья.
Не-не-не. А что надо сделать, если мы хотим не к подорожанию и дефициту?
Не трогать рынок, рынок сам отрегулируется.
А почему он до сих пор не отрегулировался?
Почему не отрегулировал? Отрегулировал. Квартира в Косиниках и квартира на Новом Арбате немножко разные деньги стоят.
Когда люди говорят о том, что квартиры, может быть, и разные деньги стоят, но для обычной семьи их покупка нереальная задача.
Реально, я купил квартиру.
Ну да, с другой стороны, если я купил квартиру, значит, и другие могут. 7373948. Попробуйте, 532-й, попробуйте написать нам через Телеграм. Не понимаем мы, что с вами произошло. Вроде как все должно проходить. 7373948, телефон прямого эфира. Мы не видим просто никаких ваших сообщений в Телеграме. 7373948. Здравствуйте.
Да, Юрий, привет, это Павел Собственник. Ну, смотрите, вот в какой-то мере степени иногда сталкиваюсь с продажей либо арендой жилья жилого. Я хочу сказать, что если бы государство субсидировало либо так называемую банковскую ставку кредитную, да, ипотечную ставку, либо стоимость жилья субсидировала, например, покупателю, какую-то часть на себя брала, тогда бы, скорее всего, наверное, люди смогли покупать бы квартиры. Ну, больше людей смогли бы купить их. Но тут опять, понимаете, тут же могут появиться люди, которые бы не для себя покупали, а на продажу, либо сдачу в аренду. То есть опять, понимаете, опять 25.
Понятно. Проблема. 7373948, 674-й. Надо переезжать из городов, малоэтажные дома, в пригород, дайте работу в регионах, и в городе станет не так тесно. Что такое «дайте работу в регионах»? Ну, значит, дайте сами себе работу в регионах. Ведь это так работает. Или вы полагаете, что в каждом регионе государство должно ставить по большому заводу, чтобы там создавать много рабочих мест? Или как? А лучше бы дали реальные льготные программы для индивидуального жилищного строительства, пишет Савелий, 884-й. Григорий говорит, подождите, есть арктическая ипотека под 0,6% годовых. Берите, если жить негде. Не обязательно же жить на Новом Арбате. А что-то вот мне нравится. Слушайте, а ничего государство, по-вашему, не должно? Подождите. Значит, вы написали, что государство должно создавать рабочие места. Я правильно вас понял? Так хочется спросить, а где шкаф? За чей счет субсидии-то будут? Из налогов проклятых олигархов или как? Непонятно. 724-й. Пока есть люди, которые покупают по таким ценам, цены на квартиры не снизятся. Что, в общем, довольно логично. 7373948. Телефон прямого эфира. Анатолий говорит, 235-й. Мы помним про другое. Как только государство пришло на этот рынок со льготной ипотекой, тут цены в космос и полетели. Следовательно, получается, это не госконтроль над ценами на жилье нужен. А чтобы государство не давало возможность людям льготную ипотеку брать, так я понимаю. 674-й настаивает. Действительно, государство должно создавать рабочие места, и тогда люди разъедутся. А про экономическую обоснованность этих рабочих мест мы не говорим. Нам важно, чтобы люди разъехались в разные населенные пункты. А уж насколько это экономически выгодно, государству считать не надо. Оно же должно рабочие места создавать, а не экономически обоснованные предприятия. Дедушка, который купил квартиру, пишет Ирина, 121-я, часто жалуются на маленькую пенсию и невозможность путешествовать по миру. Но квартиру дедушка все-таки купил. Непонятно, в общем, что с этим делать. В Государственной Думе предлагают брать цены на жилье под государственный контроль. Это один из вариантов решения проблемы с точки зрения депутатов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 24 февраля, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал или через Телеграм. Вы звоните нам без предварительного отбора по номеру 7373948, попадая в прямой эфир. Либо просто смотрите и слушаете нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе по понедельничному немного пробок. Напомню, 2 балла прямо сейчас. 2 балла нам обещают на 5 вечера. И только на 6 и 7 вечера 4-бальные пробки. По прогнозам, главная проблема это по-прежнему, кстати сказать, поменьше эта пробка стала. На северо-западе между Волоколамским, между Новорижским шоссе и Волоколамским шоссе. Там, судя по всему, какое-то дорожно-транспортное происшествие, которое останавливает движение в районе пересечения с улицей маршала Катукова. И вот, соответственно, от Новой Риги до маршала Катукова придется постоять в пробке. Вы должны быть к этому готовы. Судя по всему, это даже не одна, а несколько пробок. Соответственно, не одно, а несколько дорожно-транспортных происшествий. В целом, город более-менее спокойно едет. Еще раз напомню, 2 балла прямо сейчас. Есть немного красного на севере 3-го транспортного кольца между Савеловской и Рижской эстакадами. Немного красного в районе пересечения внутреннего 3-го кольца и Ленинградского проспекта у метро «Динамо». Ну и, наверное, вот еще что. Обратим внимание на внешнее 3-е кольцо перед Тульской. Там тоже километра 2 пробки да будет.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Соответственно, прямо сейчас мы поговорим о том, что происходит с системой «Платон», который, как в новостях сообщают, отменяет штрафы, начисленные из-за сбоя систем. Можно ли говорить, что это массовая проблема? Первая тема. Вторая. Московские театры и концертные залы теперь продают билеты по-новому. Теперь для того, чтобы купить билеты на концерты или куда-нибудь в театр на спектакль, нужно будет заходить на МосАйДи или использовать МосАйДи. Мы про ID аккаунты уже говорили применительно к нашему телеграмму, но вот видите, не только для нас это важно, теперь еще и для покупки билетов в театры и концертные залы. Как теперь покупать билеты? Что изменилось? Стоит ли ожидать падения числа желающих ходить в театры? Говорят ведь на стадионы после появления карточек ID стало меньше людей ходить. Ну, в общем, все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются в основном, да, про британские санкции против российских граждан. Великобритания ввела санкции против сенатора Арсена Канукова. Об этом пишет агентство ТАСС. Еще Захарова планирует, Евросоюз, оказывается, теперь 16-й пакет санкций ввел, но планирует разрабатывать 17-й пакет, а Захарова уже это комментирует. Санкции ЕС, говорит она, не работают, пакетов все больше, а дела в Западной Европе все хуже.
Поток. Успеем сказать главное.
У нас прямой эфир, соответственно, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить по номеру 7373-94-8. Про одну громкую новость не могу не упомянуть, потому что есть срочные сообщения по этому поводу. Эксперты называют домыслом информацию о штрафах за неправильную дверь в квартиру. Сегодня на эту тему появились первые сообщения. Видимо, действительно, об этом надо поговорить более подробно. Вот в данном случае эксперты, которые опрошены ТАСС, говорят, что информация о том, что за открытие входной двери наружу собственников теперь ждет штраф 15 тысяч, действительности не соответствует. Разберемся. Первая тема. Тоже про штрафы, но про другие штрафы. Система «Платон» отменяет штрафы, начисленные из-за сбоя собственных систем. В компании, говорят, рассмотрели более 3000 обращений от перевозчиков. «Коммерсант» об этом пишет. Оператор говорит, что аннулирует случаи нарушения на ряде дорог из-за средств радиоэлектронной борьбы. Проще говоря, про глушилки в особый режим, говорят, там переведены уже 32 рамки. Дело довольно старое. Около года уже об этом говорят, упоминают апрель 24 года, но в феврале, в начале февраля дальнобойщики Юга России даже обратились к президенту Владимиру Путину с требованием «Платон» отключить. Ну вот видите, «Платон» не отключается, но говорят, что ошибки все-таки рассматривает и пересматривает штрафы. Председатель профсоюза водителей дальнобойщиков Александр Котов к нам присоединяется. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли говорить о том, что проблема вот с этими штрафами из-за сбоя системы, из-за средств радиоэлектронной борьбы, это проблема массовая?
Да, это действительно массовая проблема, не столько из-за средств электронной борьбы, а сколько из-за халатности тех должностных лиц, которые принимают решение о вынесении постановления и наложении штрафа. Дело в том, что у этого должностного лица имеются все данные о том, что это за машина, имеется ли на нее зарегистрированное бортовое устройство, работало ли это бортовое устройство, в каком точке оно включено и в каком точке произошел сбой. И в какой точке оно выключено. То есть там, собственно говоря, поминутная детализация списания денег, если это бортовое устройство зарегистрировано и включено. То есть фактически на грузоперевозчика, на владельца транспортного средства, который выполняет все инструкции и зарегистрирован в системе Платон, за то, что именно в точке контроля проходит фотофиксация, но нет обмена информацией между бортовым устройством и системой Платон, выписывается штраф. За что?
То есть вы утверждаете, что должностное лицо, которое подписывает документ, имеет всю информацию по поводу того, что в этот момент система ГЛОНАСС могла не работать?
Он имеет всю информацию о том, что система работала на всем протяжении пути в этот день грузоперевозчика, этого автомобиля. Он имеет эту информацию, имеет информацию, что только в этой точке, где произошла фотофиксация, обмена информации нет. Он может ее иметь, но он не хочет иметь. Он получил вот это сообщение. Фактически красный флажочек. Раз красный флажочек выкинули, значит, надо штраф
выписывать. А вообще система автоматизированной выписки штрафов, она предполагает вот такие детальные разборы в каждом случае?
На то там сидит человек, а не система автоматического контроля. Автоматический контроль дает информацию о том, вот да, действительно, в этой точке произошел какой-то сбой. А вот принять решение, что этот сбой случайный, что машина зарегистрирована, и что бортовое устройство в этот день было включено и работало на всем протяжении. Но мало того, сейчас есть посты передвижные контроля Платон, и есть посты передвижные с участием, ну, скажем так, не тех лиц. То есть любое лицо, оборудовав, заключив договор с системой Платон, может на багажнике установить систему контроля, выехать на дорогу и проводить вот этот вот временный контроль в какой-то точке. Причем вот это лицо получает вознаграждение за то, что штрафы он обнаружил. У него есть заинтересованность материальная в том, чтобы пойти за 2000 рублей, купить местную глушилку и периодически ее включать.
Хорошо. Когда вы говорите «массовая проблема», вот в Платоне говорят про 3000 обращений. Как вы оцениваете, в каких количествах?
Вы знаете, у нас люди не обращаются. Почему? Потому что на самом деле это судебный процесс. Это длительный процесс. А наши суды так рассматривают. Ну, раз вынесено постановление, значит, правильно, должностное лицо вынес постановление. А регламент сам, как должностное лицо должен выносить это постановление, суд не имеет. И перевозчик этого регламента не имеет. Что должен сделать вот это должностное лицо, получив вот этот красненький флажочек? Куда он еще должен обратиться? Что он еще должен посмотреть? Выполняет ли он это? Проверил ли он это?
Я понял. Но вы говорите про судебные разбирательства. А не существует некие первичные коммуникации между водителями и самой системой Платон, когда у водителей возникают вопросы?
Да, конечно, существует. Но это в одной точке. В Тверской губернии надо туда ехать. Или надо туда посылать. А у нас, когда это письменно посылается, дистанционное обращение, то оно, как правило, забывают о том, что его надо рассматривать. И когда были небольшие штрафы, человеку проще заплатить 2500 рублей, чем судиться, чем обращаться. А сейчас фактически грозит, что штраф за Платон будет увеличен по сравнению с прошлогодним в 6 раз. Потому что мало того, что ее собираются увеличить в 4 раза, так еще скидка уменьшена на 25%.
Да, но подождите, значит, пока еще штрафы не увеличили, а вот количество жалоб увеличилось, я насколько понимаю.
Конечно, конечно, потому что люди понимают, что если сейчас не обжаловать, то тогда будет обжаловать гораздо сложнее.
Еще вопрос. Вот теперь, когда Платон заявил о том, что он какие-то штрафы отменяет, можно ли говорить о том, что это массовая отмена? Потому что в тех же сообщениях со ссылкой на Платон речь идет о том, что из всех этих жалоб удовлетворяется, то есть признается объективной история 5% жалоб.
Ну, примерно да. Примерно да. Это не массовое.
То есть получается 95%...
Даже те товарищи, которые обратились в Платон, действительно, действительно их отменят. Может быть, на что я очень надеюсь. Но на самом деле ведь люди некоторые уже заплатили штраф. Потому что штраф-то надо заплатить в течение 30 дней. Иначе не 75%, а 100% заплатишь.
С вашей точки зрения, учитывая ситуацию, надо ли ожидать новых обращений к президенту Путину?
Да, а что у нас все к президенту-то мы обращаемся? Неужели это дело президента? Куда смотрит Росавтодорнадзор и Министерство транспорта Российской Федерации? Они чего хотят? Повторение протестных действий, которые были в 2015 году? Они этого дождутся.
Спасибо. Александр Котов, председатель профсоюза водителей дальнобойщиков, был с нами на прямой связи. Система «Платон» отменяет штрафы, которые начислены из-за сбоя систем. В компании говорят, что рассмотрели более 3000 обращений от перевозчиков. Оператор заявил, что аннулирует случаи нарушения на ряде дорог, как тут сказано, из-за средств радиоэлектронной борьбы.
Говорит Москва. «Поток».
Раз уж заговорили про Минтранс, есть срочное сообщение. Минтранс объявляет, что запуск движения беспилотных грузовиков в АЦКАД планируется до конца марта. Ваши сообщения. Они смотрят в свой карман. Как-то у нас должностным лицам никаких денег не хватает. Это 724-й. 219-му кажется, что Платон надо отключать, а то это будет продолжаться дальше. Доказывать потом затратно и вообще. Доказывать вообще всегда затратно. Ну, доказывать, по идее, надо. Если есть две стороны, а вторая сторона должна думать о том, как доказывать свою правоту. Только правительство задумало повысить пенсии и другие социальные выплаты, как сразу на все и везде поднимаются тарифы. Почему-то пишет Иван 928-й, а Макар 565-й считает важным в данном случае написать о том, что основным владельцем оператора системы «Платон» является подконтрольное государственному Ростеху акционерное общество РТ-Инвест и несколько физических лиц. Максим 581, что, как обычно, никто наказан не будет, но, видимо, разбираться будут, во всяком случае, с этой историей. Следующая история. Московские театры и концертные залы перешли на продажу билетов по новым правилам. Через коммерческие системы их можно будет приобрести при помощи МосАйДи. Как сказано, это поможет защитить зрителей от недобросовестных участников рынка, ну и так далее. Член общественной палаты и театральный критик Григорий Заславский к нам присоединяется. Григорий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так как теперь покупать билеты, чтобы пойти в театр или концертный зал?
Ну, как я понимаю, с 1 февраля началась продажа билетов по паспортам, и 1 же февраля в театры, уже купившие билеты, насколько я знаю, начали перезванивать и просить переоформить билеты на другие паспорта, но сама эта система, как и любые прошлые системы, которые придумывались, они довольно плохо работают, потому что, как обычно, они не доделываются. Точно так же и те информационные системы, с которыми мы работаем по приему, они все очень сложно придуманы и, к сожалению, не дорабатываются к моменту своего запуска. Но самое главное, что те аргументы, которые были объявлены как единственной причиной, по которым вот эти вот системы вводятся, они, честно говоря, не выдерживают никакой критики. Потому что, значит, первое, что говорю, что это придумано для борьбы со спекулянтами. И, честно говоря, я не очень, вроде бы, хорошо. Я не понимаю, о каких театрах, о каких спектаклях идет речь, потому что те спектакли, которые пользуются спросом, они, ну, может быть, это 3-4 спектакля в двух театрах Москвы. Но нет такой проблемы со спекулянтами в московских театрах, чтобы она была массовой и требующей введения продажи билетов по паспортам в 52 театрах и концертных организациях столицы. Я первый раз, ну, и думаю, что вы никогда не слышали, чтобы какие-то проблемы были в театре на Перовской, чтобы там перепродавал кто-то билеты. Ну, нет такого, к счастью или к сожалению. Да и, собственно говоря, любой директор театра мечтает, чтобы билеты к нему кто-то перепродавал, и чтобы они пользовались ажиотажным спросом. Это первое. Вторая причина связана с действительно существующей сегодня не только в России, в мире существующей террористической угрозой. Но в тех двух трагических историях, когда террористы врывались в концертные залы, театральные залы, да, не было такого, чтобы они заранее приобрели билеты. И с этими купленными билетами приходили со свои, так сказать, террористическими намерениями в концертный зал, в театральный зал. Вот, поэтому мне непонятные причины. Я очень обеспокоен тем, что убивается, я бы так сказал, многолетние, многодесятилетние традиции покупки билетов в театр и угроза их падения доходов, естественно, потому что, собственно говоря, человек, который вдруг узнает, что ему нужно регистрировать паспорт для покупки билета в театр, ну, есть существенная разница между театральным зрителем и футбольным зрителем. Да, никто ни разу не рассказывал каких-то холодящих кровь историй о том, как после...
Театральные фанаты избили кого-то.
Ну да, или там покрушили кресло. Слава богу, такого ни разу не было, каким бы вдохновляющим и бодрящим ни был спектакль. И зато вот те традиции, когда там кто-то кого-то приглашал в театр, кто-то кому-то дарил билеты в театр на день рождения, вот это все, конечно, уходит сегодня в прошлое. А ведь не секрет, что в бюджете театра, его системе доходов, доходы от продажи билетов составляют от там 25 до 75%. Это именно те деньги, которые идут на новые спектакли, на какие-то удобства, которые ценят зрители в театре, на то, чтобы развивать сувенирную продукцию, буфет и так далее, и так далее. То есть все то, что мы ценим в театре, это как раз из тех так называемых СПДД, да, доходов, полученных от приносящей доход деятельности. Вот.
Скажите, все-таки для понимания все-таки, как этот эксперимент работает, в Департаменте культуры говорят, что все участники пилотного проекта к изменениям адаптировались. Я так понимаю, что просто так в кассе...
Мне кажется, что свобода слова в театрах Департамента культуры Москвы – это такая, ну, довольно жестко регулируемая процедура. И я не думаю, что хотя бы один директор театра в системе Департамента культуры Москвы, выступив с некоторыми сомнениями по этому поводу, сохранит свой пост до следующего дня. Можно, конечно, поэкспериментировать, но я бы никому не советовал.
Так нет, мой-то вопрос про другое. Насколько действительно теперь единый стиль работает? То есть вот, например, если я захочу пойти сегодня в театр на Таганке, я смогу купить билеты в кассе или нет?
Нет, если вы сегодня захотите пойти в театр на Таганке, то вы сможете купить билеты по-старому, потому что сама эта экспериментальная история начнется с 15 марта. То есть если мы с вами захотим подвести итоги этого неудачного эксперимента, то мы с вами правильнее всего должны будем поговорить числа 20
Хорошо.
Марта или 20 апреля.
Значит, с 15 марта обычным способом, то есть в театральной билетной кассе, билет купить уже не получится?
В те 52 московских театра, которые участвуют в эксперименте.
Угу. Для того, чтобы купить билет, понадобится МОЗ-ID, и, соответственно, все это можно будет купить только в онлайне.
В почти всех без исключения случаев. Я так понимаю, что какие-то возможности и какие-то окошки и форточки, они останутся, но будут исключениями, лишь подтверждающими правила.
Спасибо. Григорий Заславский, член Общественной палаты и театральный критик, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, московские театры и концертные залы переходят на продажу билетов по новым правилам. Билеты на мероприятия на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, которые участвуют в проекте, и у официальных билетных операторов. Есть также раздел афиши на портале mos.ru. Вот там тоже можно будет приобрести билеты. Кто-нибудь сталкивался с новой системой? А главное, что вы по этому поводу думаете? Театры на буфете нормально зарабатывают, пишет Григорий. 50 грамм коньячка и бутерброд с красной рыбой, 1000 рублей заядлым театралам приходится брать с собой. 1000 рублей или 50 грамм коньячка? Мне проще отказаться от театра, чем покупать билеты по паспорту. Я вот этого не понимаю. Тоже хотел бы, чтобы кто-то объяснил. Что значит «мне проще отказаться от театра, чем покупать билеты по паспорту»? Зачем регистрация с приложениями, логинами и регистрацией? В данном случае никакого нового приложения, логина или регистрации нет. Если вы москвич, то вы, скорее всего, на МОСРУ уже зарегистрированы. 724-й. Но если электричество вырубят, никто ведь никуда не попадет. Но это вот такая странная немножко отговорка. Отговорка и про спекулянтов, уверен, 74-й. Терроризм, чтобы удобнее было опознать погибших. Это возможно. Еще мошенники увидели, что все население с места прописки пошло в театр. Значит, квартира пустая, ворам помех не будет. Вы полагаете, 74-й, что воры, они вот так легко это дело определяют на сайте mos.ru. В общем, онлайна у меня нет, жалуется Ира. Ирина, которая полагает, что воры все узнают, что все ушли в театр. Не-не-не, я боюсь, что вы усложняете эту систему. Но это ваше право. Она вот говорит, больше не буду ходить в театр по паспорту, а онлайна у меня нет. МОСРУ у меня тоже нет, пишет 857-й. А Павел 134-й говорит, слишком много вникать нужно. В чем вникать? Я не очень понимаю. Вы, соответственно, до сих пор еще подаете вот эти вот данные по поводу того, сколько воды вы израсходовали. Вы все еще на бумажке записываете и относите каждый месяц. Тогда другое дело. Тогда вопросов к вам нет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Родион зовут. Как раз недавно приобретал билеты в театр для там себя и детей на будущую дату. И удивился, что требуется указать на всех фамилию, имя, отчество. Паспортные данные не требовались, но билеты уже должны быть именные, что, соответственно, вносит некоторую смуту.
А в чем смута? Вот объясните, а что такого смутного в этой истории?
Неудобно, во-первых, если... Ладно, я знаю, там... Своя фамилия, имя, отчество полностью, или паспортные данные все-таки нужны были. Вот сейчас точно не помню.
Покупать другому неудобно. Я понял. Покупать другому неудобно. Это надо все паспортные данные знать или хотя бы фамилию, имя, отчество. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый, Геннадий. Ну, вы знаете, в общем-то, конечно, неудобства какие-то создаст. Надо будет попробовать. Но смысла в этом, честно говоря, я не вижу. То есть, получается, если я хочу там друзьям тоже купить билеты, то мне надо всех их как-то предъявлять, что-то делать. Да? Это как вот фан-айди ввели на самом деле. Ну, только вот нормально, все болельщики такие нормальные, они ушли со стадионов.
Но, с вашей точки зрения нормальные. Некоторые говорят, что те, которые остались, как раз нормальные. Подарок любовнице малознакомой, теперь сложно купить билеты в театры и концертные залы, жалуется Павел. Галина говорит, а сколько билетов на один паспорт? Что делать, если я подруг приглашаю? Видимо, брать их паспортные данные. Предположительно. Мы не знаем. Еще раз напомню, билеты на... Вот сейчас пока это не работает. Билеты на мероприятие на 15 марта и более поздние даты доступны в продаже на сайтах учреждений, которые участвуют в проекте. Это более 50 московских учреждений. И имейте в виду, если вы собираетесь покупать билеты в театр на март. Далее новости.